Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только о религии, а в принципе о разных событиях нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть в том числе и через призму православного мировоззрения. Мой собеседник в студии – митрополит Томский Асиновский Ростислав. Владыка, рад вас видеть.
Здравствуйте, Виталий. Я также рад вас видеть.
Владыка, слово, которое мы будем сегодня обсуждать, часто не сходит у нас с языка, но мы применяем, на мой взгляд, его там, где нужно, и там, где не нужно. Судьба. Вот в принципе такое понятие в жизни православного человека должно существовать. Есть такое понятие, как судьба? Или мы свободны, и судьба – это вот что-то из серии предрассудков?
Ну, во-первых, понятие судьбы, оно сопряжено с древнегреческой мифологией, с языческой мифологией, когда предполагалось, что жизнь человека, все его поступки, его будущность полностью предопределяются богами, предопределяются какими-то высшими силами. На самом деле, с таким понятием судьбы церковь, конечно же, не согласна. В понятие судьбы или судеб Божиих церковь вкладывает понятие как промысла Божия. А это не то же самое, что судьба. Господь действительно дает человеку возможность, благоприятную возможность выстроить свою жизнь таким образом, чтобы в результате этой земной жизни мы приблизились к Нему, к Богу, и вошли бы в жизнь вечную. Господь создает для нас все необходимые условия. Насколько можно это назвать судьбой или нет? Наверное, и нет. Скорее всего, это промысел Божий о каждом человеке. Господь каждого ведет ко спасению, каждому определяет, ну, какие-то наиболее такие вот благоприятные условия этой жизни для спасения. Другое дело, пользуемся ли мы этим или не пользуемся. У каждого человека есть свобода воли. Он может воспользоваться тем, что дает ему Господь, а может их отвергнуть, эти вот действия промысла Божия. И поэтому в какой-то степени есть такое выражение, часто встречаюсь, что человек сам творит своей судьбы, казалось
своего
бы,
счастья.
Да, или своего счастья, да, и казалось бы, ну, фраза как-то звучит чуть ли не вызывающе по отношению к Богу. На самом деле это не так. Действительно, каждый человек в какой-то степени и в определенном смысле слова является творцом своей собственной судьбы. Вот. И поскольку человеку дана свобода воли, как одно из отличительных свойств именно человека, то человек, пользуясь этой свободной волей, он может свой жизненный путь направлять либо к Богу, и через то все более и более достигать совершенства духовного, либо, наоборот, уходить все дальше и дальше от Бога, погружаться во тьму. А поскольку Бог есть полнота жизни, источник жизни, то по мере удаления от Бога человек погружается во мрак и становится, ну, участником области смерти. И поэтому нет того, чтобы вот было определено человеку как нечто такое неизбежное. В Священном Писании мы находим много таких вот примеров, когда человек благодаря своей собственной свободе воли, по сути дела, менял даже то определение Бога относительно человека либо каких-то целых народов, которые Господь изрекал. Казалось бы, Бог, он непреложен, неизменен. Если уж Господь что-то сказал, это должно сразу бы стать актуальным. Но вот книга пророка Ионы дает нам совершенно другую картину. Это одна из библейских книг. Там описывается ветхозаветный пророк Иона, которому является Господь и посылает его в город Ниневию для того, чтобы Иона шел туда и, ходя по улицам этого города, возвещал всем жителям, что через 3 дня Ниневия будет разрушена за ее грехи, за ее беззаконие. Но мы знаем, что Иона не сразу последовал призыву Божию. Сначала он хотел избежать этого, но потом, в конце концов, он прибывает в Ниневию, ходит, проповедует и говорит о том, что через дня Ниневия будет разрушена. И какая же реакция была ниневитян? Они не ожесточились, они не смеялись над этим пророком, как над каким-то безумцем, который, казалось бы, что-то такое нереалистичное им пророчит. Они действительно обратили свои взоры на самих себя и, увидев, что жизнь их далека от совершенства, от правды божественной, от совести, вот, они начали приносить покаяние. И покаяние жителей Ниневии было столь велико, что Ниневия осталась целой и невредимой и по истечении этих трех дней. Это, правда, привело в некое состояние печали самого пророка Иону, который боялся сойти за лжеца, за лжепророка. Как так? Вот он от имени Бога предвозвещал, что через три дня Ниневия будет разрушена. Эти три дня прошло, а Ниневия стоит. На что Господь, явившись Ионе, дал ему следующее знамение. Когда Иона в печали сидел, то а было палящее солнце, и он изнемогал не только вот от печали, но и от солнца. И вдруг над Ионой выросло очень быстро растение, вот, которое своей пышной листвой покрыло Иону и спасло его в тени. Но потом Иона в тени этого растения заснула. Когда проснулся, то увидел, что это растение засохло. И он еще больше опечалился. И тогда Господь говорит ему: «Иона, ты вот опечалился о растении, которое ты не садил, за которым не ухаживал. Оно само по себе выросло, вот, а потом само по себе и засохло. Неужели я, Господь, Творец всего мира, не пощажу и не буду печалиться о каких-то грешниках, которые еще способны к покаянию, к исправлению своей духовной жизни?» И вот мы видим, как изменилась судьба Ниневии, когда, казалось бы, меч правосудия Божия был над ней уже занесен. Так бывает и в жизни каждого человека. Вот. Человек способен повлиять на свою жизнь. Да, Господь, конечно же, направляет жизненные стези человека по наиболее благоприятным для него, так сказать, маршрутам. Но если человек уклоняется с них, то он неизбежно получает, ну, какие-то удары. Иногда их называют удары судьбы, но на самом деле это не удары судьбы. Это удары своей же собственной глупости, которую человек, ну, делает, что ли, ориентирован в своей собственной жизни. Потому что что такое заповеди Божии, по которым Господь нам заповедует быть? Это те правила, которые позволяют нам вписаться гармонично в Богом сданный мир. Они определяют нашу духовную жизнь для того, чтобы, следуя этим заповедям, мы не просто удовлетворяли каким-то предписаниям, которые Господь дал нам, неизвестно зачем. А это как раз те правила, которые вписывают нас в Богом сданный мир и направляют нас по тому пути, который указывает нам Господь. Если человек уходит с этого пути, то он оказывается на стропотных, таких очень шатких распутьях. Есть такое выражение в русском языке про человека, который ведет не очень приличный образ жизни. Говорят, что это человек распутный. А что это за распутный человек? Тот, который с пути, так сказать, магистрального свернул на какие-то тропинки, на какие-то распутья, ушел с того пути, который указывает ему Господь и промысел Божий. Чем чревато вот для человека оказаться на этом вот стропотном пути, на распутье? Тем, что он может забрести в болото и там завязнуть в этом болоте. И человек может погибнуть для вечности, для спасения. Господь-то нас ведет по жизни, да, но мы иногда уклоняемся от этого пути Божия. И поэтому в этом отношении нет такого понятия судьбы, как некой неизбежности, которая вот в жизни каждого человека была.
Знаете, Владыка, много лет назад, я помню, как-то листал какую-то религиозную книжку и слегка был обескуражен. Суть того, что я прочитал, была следующая. Значит, ну, одного старца задают подобный вопрос, вот, ну, там не судьбы было, ну, какого-то такого термина. И он отвечает примерно следующее, что все мы суть сосуды Божии. И кто мы такие, чтобы вот возражать Богу, что Он одних избрал для почетного употребления сосуды, а другого для низкого? Я вот подумал, как же так? Неужели человек может родиться, что называется, сыном погибели изначально? То есть я правильно понял, что даже Иуда мог избежать вот того, что он совершил? Он не был сыном погибели?
Вот ту цитату, которую вы привели, она на самом деле принадлежит не какому-то старцу, а это цитата из Священного Писания, из Нового Завета. Об этом рассуждает апостол Павел.
Хорошо, что поправили.
Да, и он говорит о том, что действительно скажет ли горшок, глина, горшечнику, зачем ты меня вот сделал так.
Да-да-да.
Вот. Но на самом деле, действительно, Господь наделяет нас определенными талантами. И, скажем, действительно, не все же, скажем, такие же талантливые певцы, как Паваротти, и не все такие художники, как Суриков там или Антропов и прочие. Вот. То есть у каждого человека какое-то свое призвание. Как и в теле человека есть много различных органов, много различных частей тела. Есть руки, есть ноги, есть глаза, есть уши. И дальше вот апостол Павел говорит, разве скажет ухо там глазу, ты мне не нужен, я сам по себе хорош. И поэтому в этом общем организме каждый занимает свое место, вот, которое по-своему важно и значимо. И Господь каждому определяет свое место. По своему предведению Он ведь знает, на что мы способны, чего мы стоим, так сказать, как мы можем воспользоваться теми или другими дарами. Если человек, например, каким-то даром может воспользоваться не ко благу, а разрушать свою собственную духовную жизнь, жизнь других людей, то Господь может и не давать этого дара, а дать какой-то другой, который для человека более спасительный. Но даже получив какой-то дар от Бога, человек может им действительно воспользоваться ко спасению, а может поставить этот дар наоборот, в погибели себе и окружающим людям. Есть, например, у Ивана Крылова басня, не помню ее точное название, но там речь идет о писателе или о поэте, который написал очень много нехороших, развратных произведений. Вот. И потом он оказывается после смерти в аду, где его там помещают в место мучения. Вот. И в то время как под другими грешниками тот огонь, который там горел со временем, начинает ослабевать, то под этим грешником этот огонь все более и более разгорается. И он начинает роптать и взывать, значит, к высшей справедливости, почему так. И вот, ну, там в басне говорится о языческих богах, вот якобы на суд Зевса его приводят, и, значит, ему, значит, вот говорят. Ну, посмотри, вот другие люди, да, они вот, ну, совершили какие-то проступки, и вот они тут страдают уже долго, поэтому где-то под ними уже и огонь ослабевает. А твои произведения продолжают люди до сих пор читать. И с каждым годом все новые и новые люди гибнут от этого, повреждают свою духовную жизнь. И поэтому действительно, как такое оружие массового поражения, твои-то произведения после твоей смерти продолжают эту вот разрушительную работу. И поэтому страдания твои как бы увеличиваются из-за того, что число людей все больше и больше погибает. Поэтому Господь каждому человеку дает сообразно ему, на что человек способен. И кто-то призван быть одним, кто-то другим. Но каждый на своем месте, он может реализовать себя во всей своей полноте.
А я вот уточняющий вопрос задал. Иуда Искариот мог поменять свою судьбу?
Все было в свободе Иуды. Вот, Господь, так сказать, вот его поставил на это место, потому что Господь уже видел вот эту, что ли, гнилостность его души, неисправимую рану. И поэтому, если бы Иуда, скажем, был бы способен реализовать и хотел бы реализовать вот добрые начала своей души, просто он бы не был поставлен на это место. Он мог бы оказаться на месте апостола Петра, он мог бы оказаться на месте апостола любви Иоанна Богослова, если бы в нем нашлось столько любви, сколько в Иоанне Богослове. Вот. Но он здесь оказался вот в силу вот гнилостности своей души, поэтому Господь как сказано в Священном Писании, он и зло иногда обращает в добро. Поэтому некоторые говорят, ну а что, вот, если бы не было Иуды, если бы он не предал Христа Спасителя, то как бы его осудил, в конце концов, Пилат на крест? А если бы Христос на кресте бы не пострадал, как бы мы были спасены, потому что все мы спасены крестной жертвой Христа Спасителя? На самом деле Господь вот зло Иуды, он обратил в конечном счете в добро. Как часто Господь это делает в отношении и нашей жизни. Но это отнюдь не оправдывает вот самого Иуду и гнилостность его души.
Как отличить Божие откровение от условного гадания цыганки?
Ну, во-первых, не только гадание цыганки, но и любая ворожба, любое гадание, они церковью не поощряются вот, и считаются греховными. Почему? Потому что Господь, мы, по-моему, как-то в одной из передач говорили, вспоминали преподобного Иоанна Лествичника, у него в его бессмертной книге «Лествица» есть размышления о прозорливости, где он пишет, что прозорливость бывает трех видов. Бывает прозорливость от Бога, это тогда, когда человек преисполнен Духа Святого, и в Духе Святом от Бога он получает какие-то откровения. Это как раз вот те святые угодники Божии, через которых Господь возвещал людям свою волю. Бывает прозорливость от природы, когда у человека есть очень такой хороший аналитический ум, аналитическое такое сознание, мышление. И человек, проанализировав различные частности вот, в этой жизни, может их сложить вместе и сделать какие-то выводы, то есть сделать какой-то такой аналитический прогноз, который тоже иногда ну, сбывается на значительную долю такую. Но это прозорливость или откровение, что говорится, естественно, здесь нет ничего чудесного или божественного. Так к этому надо и относиться. И, наконец, есть откровение от бесов. Бесы на самом деле они не знают ни божественной воли, они не могут постигнуть глубины духовной жизни человека, но зато они знают те греховные обстоятельства, в которых человек вот живет. И иногда они возвещают вот людям как некое откровение что-то такое вот греховное. И, по сути дела, вот те иногда лжепророки или провидцы, которые, казалось бы, иногда и правда вот что-то такое говорят, вот что-то сказали, оно и действительно так все вот и было. На самом деле это откровение от бесов.
Как отличить Божий дар от яичницы?
Ну, во-первых, истинная прозорливость, она неразлучно связана с подлинной высокой духовной жизнью. Если человек не живет духовно, то какой дар Божий может иметь этот человек или откровение от Бога? Конечно же, нет. Вот, и поэтому такая вот от Бога прозорливость, она свойственна тем людям, которые посвятили Господу всю свою жизнь. Это какие-то старцы, подвижники. Но даже через них не всегда Господь открывает свою волю. Ведь это не значит, что вот какой-то подвижник, если он живет свято, то вот в силу каких-то вдруг в нем открываются какие-то естественные такие вот чрезвычайные особенности, что вот он может видеть там будущее или его предсказывать. Все это открывает Господь. Но тогда, когда не полезно человеку знать вот что-то из того, что он, человек силится узнать, то Господь и не открывает. Так однажды к преподобному старцу Амвросию Оптинскому пришел один посетитель, который хотел получить советы и назидание у старца Амвросия по определенному там очень трудному вопросу. И знаю, что старец Амвросий имеет дар прозорливости от Бога, и Господь открывает через него свою волю. Он к нему и пришел. Старец Амвросий не нашелся, что сказать этому человеку, и попросил его помедлить, а сам удалился в свою келью и молился там несколько часов. Но потом, когда он вышел, он сказал: «К сожалению, не могу ничего я сказать тебе. Несколько раз о тебе я вопрошал Господа, но Господь молчит». Вот. И Господь иногда даже через святых не открывает вот какую-то свою особую такую волю, не дает свое откровение. Опять же, для спасения души человека. Значит, человеку это знать не полезно.
Владыка, настало время перейти к следующему этапу нашей программы, к церковной теме. 29 октября Русская Православная Церковь и вообще, в принципе, христиане всего мира отмечают память мученика Лонгина, который вот просто был при кресте Господнем. Что это был за мученик?
Ну, во-первых, Лонгин был сотником, то есть тем римским воином, который, в подчинении у которого было 100 римских военнослужащих. Как раз такому вот сотнику по имени Лонгин было определено римскими властями наряду с некоторыми другими стражниками нести свою стражу и охранять распятых на Голгофе узников. Это двух разбойников, нечестивого и благоразумного, как мы знаем, и Христа Спасителя. Этот Лонгин был среди тех, которые поначалу скептически относились к Христу Спасителю, воспринимали его как обычного преступника, которого римская власть приговорила к смертной казни. Когда одежды Христа Спасителя делились между этими воинами, и сотник Лонгин тоже бросал жребий для того, чтобы ему досталась одежда, хитон Христа Спасителя. 1/4 часть его ризы тоже ему досталась. Но так было недолго. Когда Лонгин видел стражущего Христа Спасителя, и как он вел Господь себя на кресте, какие слова он произносил, как он молился за своих распинателей, как он проявлял заботу о своей матери, вручая ей своего ученика, а ее свою матери, заботе своего ученика Иоанна Богослова и прочие некоторые нюансы, то, конечно же, Лонгин понимал, что страждет здесь не обычный человек, а нечто большее здесь происходит на Голгофе. Но особенный переворот в душе Лонгина произошел в момент земной кончины, смерти Христа Спасителя, когда по плоти Господь умер на кресте, когда испустил дух, и когда сотряслась при этом, содрогнулась земля, когда изменилось небо, когда оно померкло, облачившись как бы в темные печальные ризы. Видя все эти происходящие знамения, Лонгин тогда произнес: «Воистину человек этот был Божьим сыном». Но вот это не было каким-то сиюминутным, таким временным, мимолетным впечатлением Лонгина. Вот то, что он увидел на Голгофе, настолько глубоко запало в его душу, то произвело в его душе некий такой переворот духовный. И после уже вот этих голгофских событий Лонгин познакомился с учениками Христа Спасителя и принял, в конце концов, веру христианскую, принял крещение, стал сам проповедником спасения, которое Господь на Голгофе совершил для человечества. И, в конце концов, за проповедь Христа сам был арестован, подвергнут мучениям и, не желая отказаться от веры в Христа Спасителя, претерпел мученическую смерть. И поэтому его церковь почитает как одного из сонма святых мучеников, страдальцев за веру.
Спасибо, Владыка. Остались еще блиц-вопросы. Времени, как обычно, у нас практически не осталось. Владыка, почему иконы для незрячих людей есть только в двух томских храмах? Планируется ли увеличить их количество?
Ну, дело в том, что незрячих людей, хотя они и есть в Томске, но их не так много, и поэтому как бы рассеиваться, так сказать, вот в этом отношении, не знаю, стоит ли или не стоит. Есть у нас несколько храмов, которые наиболее часто посещают незрячие люди, и там в этих храмах как раз вот такие и размещены объемные иконы, где слепые могут их перед ними не просто вознести свою молитву, но и могут осязать их своими руками, поэтому иметь о них некие представления. Вот. Это касается не только вот людей, лишенных зрения. Например, есть люди глухонемые. Для них мы в определенных храмах проводим богослужение, литургию с сурдопереводом. Этого нет во всех храмах, потому что недостаточно у нас такого количества переводчиков, ну и столько нет людей, скажем, глухонемых, чтобы они вот рассеялись по всем храмам и каждую службу, чтобы вот для них переводили. Ну вот, скажем, в нашем кафедрально-богоявленском соборе 2 раза в месяц происходит богослужение, вот как правило, где наши священнослужители, либо студенты Томской духовной семинарии переводят всю службу на язык жестов. И прихожане имеют возможность слушать такую службу. То же самое и слепые. Вот есть такие иконы в ряде храмов. Этого пока достаточно. Если вдруг будет таких прихожан довольно много и в других храмах, то я думаю, что не проблема где-то и в других храмах такие иконы тоже завести.
Подготовка больничных капелланов в Томской епархии уже ведется?
У нас, собственно говоря, мы не называем батюшек, которые несут свое служение в больницах, капелланами. Какое-то это не русское и не знаю уж насколько православное название. А священники, которые окормляют больных в различных медицинских учреждениях, они у нас были всегда. После, собственно говоря, падения советской власти, когда стало возможным восстановить при больницах служение священников, это было сразу сделано. Самой старой у нас больницей, такой больничным храмом и священником, который при больнице несет свое служение, это является храм в честь иконы Божией Матери Целительницы при ОКБ. К сожалению, сейчас в связи с ковидными ограничениями доступ в этот храм, он весьма и весьма ограничен, и нет возможности в этом храме регулярно совершать богослужение. Но все равно священник, он регулярно посещает тех, кто проходит лечение в ОКБ. Есть у нас и другие больничные храмы. Это храм при психбольнице, при других больничных больницах. Есть либо молитвенные комнаты, да, при кардиоцентре, либо молитвенные помещения, а то и храмы. И за многими такими учреждениями закреплены священнослужители. Кстати, долгое время в Томске не удавалось достигнуть консенсуса по поводу того, чтобы нам, священнослужителям, посещать в больницах тех людей, которые оказались там из-за заражения коронавирусом. Поскольку болезнь достаточно заразная, и поэтому власти всячески ограничивали доступ к таким людям, в том числе и священнослужителям. К сожалению, в Томске было несколько очень печальных случаев, когда некоторые из наших прихожан, оказавшись там, в конце концов ушли в вечность, так и не получив ни последней исповеди, ни причащения. Но в настоящее время, как в Центральной России, так и здесь, в Томске, достигнута такая договоренность, когда священнослужители имеют сейчас возможность посещать ковидных больных, если те сами изъявляют такое желание. Ну и проверено уже на опыте, не только на томском, но и на общероссийском, что когда священники духовно поддерживают таких людей, то процесс преодоления болезни идет куда более успешно.
Владыка сейчас в храмах молится об избавлении от новой коронавирусной инфекции. Продолжение вот вашего ответа. Но она так и не отступает. На ваш взгляд, возможно ли организовать общероссийский молебен, чтобы все верующие люди в одно и то же время начали молиться? И есть ли в этом смысл?
А у нас эта молитва не общероссийская.
Я имею в виду,
благословением Священного Синода и Святейшего Патриарха во всех храмах, за каждым богослужением эта молитва совершается. Вот. И как это организовать? Взять под конвоем, привести все население нашей страны в храм, чтобы они приняли участие в этой молитве? Это зависит от нас.
Поэтому... Я понял, что вот как вот аналог «Час земли», когда в одно и то же время все выключают свет, а здесь в одно и то же время все начинают молиться.
Да объявить-то можно. Кто будет молиться-то? Вот сейчас молимся, приходите, молитесь, так сказать. Поэтому я думаю, что здесь дело не в том, что кто-то должен еще дополнительно что-то объявить, все это совершается. А дело в том, что насколько мы подключаемся к этому. Потому что мы до сих пор еще надеемся, что да как-нибудь само по себе пронесет. Ах, вот прививку поставим, и все будет нормально. Ах, вот сейчас вот наука еще чуть-чуть вот изобретет какую-то волшебную таблеточку, что мы примем, и от коронавируса не останется и камня на камне. Ну, появится, значит, что-то другое. Если мы в порядок не приведем нашу духовную жизнь. И поэтому всегда в таких вот сложных обстоятельствах всегда церковь призывала обратить внимание на молитвенное наше предстояние перед Богом. Поэтому, если мы все будем усердны в этом, то я думаю, что Господь явит свою милость.
Спасибо большое, Владыка. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете присылать вопрос в нашу программу. Пишите православие70@mail.ru. Предлагайте тему нашей следующей беседы. Владыка, еще раз благодарю вас за очень интересные ответы, познавательную беседу.
Вас тоже благодарю, Виталий. Нашим дорогим телезрителям желаю крепкого здоровья. Не болейте, берегите себя. Вот. Соблюдайте все меры, которые предписывают нам ограничительные. Носите маски, соблюдайте дистанцию. Но самое главное, приводите в порядок свою собственную духовную жизнь. И тогда мы будем все под покровом Господа и Пресвятой Богородицы.
На этой оптимистичной, светлой ноте мы с вами прощаемся. До новых встреч, еще увидимся. Это была программа «Православный взгляд».